из москвитян брать в телохранители приверженных куни, которые, обращаясь и разговаривая с нашими, желали бы видеть наше богослужение, слушать проповеди и прочее. Таким образом, от самих подданных, а не от государя, возникнут разговоры об унии. Государь будет скорее посредником и судьей, чем действователем и поощрителем. Это нужно для отвращения ненависти, особенно теперь в начале. Притом, надобно выбрать расположенных к дому ее царского величества. Надобно обращать внимание и на то, что верность людей, которым незачем возвращаться в отечество, бывает подозрительна. Между здешними нашими, кажется, много таких, которые по безнравственности и буйству великой ненависти у москвитян. Надобно смотреть, чтобы поведение католиков, находящихся при их величествах, не навлекло порицания святой вере и унии. Четвертое. И москвитян не очень должно отдалять от двора государева, ибо это ненавистно и опасно для государя и чужеземцев. Эти приближенные к царю москвитяне могут примером своим поощрять других к унии. Государь только посредством них может сноситься с подданными в делах, необходимых для государства. Наконец, они доказали свою верность тем, что при открытии недавнего заговора подвергали опасности жизни свою за государя. Надобно остерегаться, чтобы не подать повода к новым заговорам. В противном случае должно было бы держать всегда иноземное войско, но все насильственное недолговечно. Как трудно без русских получить предостережение на случай бунта, крамолы и прочего, долженствующего быть известным государем, то изведано на опыте. Притом не должно забывать о положении государства по смерти государя. Если все будет делаться силой и страхом, то надобно опасаться, что благие намерения государя относительно преобразования веры, народа и государства обратятся в ничто. Потом надобно позаботиться о ее величестве и о дворе их величеств. Важнее всего было бы сближение наших с москвитянами и дружественные беседы их, особенно при дворе государевом. Пусть наши держат слуг и мальчиков из московского народа, но они должны смотреть внимательно, сколько и в чем доверять каждому. Не худо, если бы царица из вельможных семейств московских имела при дворе своем несколько лиц обоего пола. Полезно, чтобы поляки, если возможно, взяли с собою в Польшу сыновей знатных бояр. Это послужило бы к перемене нравов и веры и было бы ручательством за безопасность наших здесь. При раздаче должностей дворских весьма полезно давать полякам более приближенные, а москвитянам почетнейшие, чтобы оградить жизнь и безопасность государя. Пятое. Производить тщательно тайный розыск о скрытых заговорщиках и участниках заговора. Вызнавать расположение близких особ, чтобы знать, кому что поверить. Шестое. Для принятия просьб назначат известных верностью секретарей, которые должны отправлять дела как можно скорее. Этим, с одной стороны, приобретается расположение подданных, а с другой охраняется безопасность государя, ибо в просьбах могут заключаться предостережения. Седьмое. Канцелярия должна употреблять скорее народный язык, чем латинский, особенно потому, что латинский язык считается у туземцев поганым. Однако государю нужно иметь при себе людей, знающих язык латинский, политику и богословие, и истинных католиков, которые бы не затрудняли благого намерения, не сближали государя с еретиками, не подсовывали книг арианских и кальвинских на пагубу государству и душам, не возбуждали омерзение к наместнику Христову, не отторгали от соединения с государями католическими. Такие ученые, по крайней мере, необходимы для сношения с государями христианскими. Восьмое. Веновая запись, данная царице, должна быть за подписью думных людей. Одной копии быть здесь, а другой в Польше с печатями и подписями. При случае включить в договор с польским королевством, чтобы ее царское величество была под покровительством королевства при перемене обстоятельств. Надобно, чтобы сенаторы и подданные по городам дали присягу ее царскому величеству, как своей государыне, на подданство и послушание. Один экземпляр присяжного листа хранить здесь, а другой в Польше с подписью правителей и старост городовых. На всякий случай, дозволить царице покупку какого-нибудь имения в Польше, по преимуществу соседнего с властями, ей уступленными в московском государстве. Девятое. Перенесение столицы, по крайней мере на время, кажется необходимым по следующим причинам. А. Это будет безопаснее для государя. Б. Удобнее будет достать иностранное войско и получить помощь от союзного короля и других государей христианских. С. При перемене царя для царицы удобнее получить помощь от своих. Безопаснее и легче выехать с драгоценностями и свободную в отечество. Однако разглашать о перенесении столицы не нужно, ибо это ни к чему не послужит. Надо обнажить где-нибудь, только не в Москве. Д. Мир московский будет смирнее. Он чтит государя вдалеке находящегося, но буйствует в присутствии государя и мало его уважает. Е. Обычные пирования с думными людьми могли бы удобнее из-под воль прекратиться. Ф. Удобнее было бы вести переговоры об унии. Ж. Удобнее приискивать людей способных. Х. Легче учреждать коллегии и семинарии подле границы польской. И. Легче московских молодых людей отправлять учиться в Вильно и другие места. Десятое. Перечисляются полезные следствия унии для образованности в России. Одиннадцатое. Императорское достоинство вряд ли долго удержится в доме австрийском и государстве немецком вследствие распространения протестантизма в Германии. Если еретики и курфюрсты выберут еретика или произойдет раздор по поводу избрания, то папа передаст императорское достоинство тому из государей, кто ревностнее других будет защищать церковь. Кто знает, не наступило ли время, когда императорское достоинство, перенесенное при Карле Великом с востока на запад, будет перенесено с запада на север. 12. Если жив сын старшего брата царского, то престол по праву принадлежит ему. В таком случае обеспечением для Димитрия может служить уния, ибо церковь имеет власть царей неверных удалять от владычества над верными и вручать скипетр верным сынам своим. 13. Сохранение царского величества от внезапной смерти справедливо приписать молитвам церкви. Тем же молитвам надобно приписать и то, что люди, восставшие на государя с целью воспрепятствовать унии, претерпели много неудач, и множество погибло их от меньшей силы. За этим следует особое изложение средства, как ускорить дело унии. Первое. Еретикам-неприятелям унии запретить въезд в государство. Второе. Выгнать приезжающих сюда из Константинополя монахов. Третье. Руси польской заградить путь к проискам, ибо и теперь по ее наущению произошло кровопролитие. Его царское величество едва спасся, и возникла большая, чем прежде, ненависть к унии. Четвертое. С осторожностью должно выбирать людей, с которыми об этом говорить, ибо преждевременное разглашение и теперь повредило. Пятое. Государь должен держать при себе очень малое число духовенства католического. Письма, относящиеся к этому делу, как можно осторожнее принимать, писать, посылать, особенно из Рима. Шестое. Государю говорить об этом должно редко и осторожно. Напротив, надобно озаботиться о том, чтобы не от него началась речь. Седьмое. Пусть сами русские первые предложат о некоторых неважных предметах веры, требующих преобразования, которые могут проложить путь унии. Поводом к этому могут служить объезды и исследования по последнему заговору, в котором участвовало и духовенство. Преобразование нравственности и способы учения духовенства – отдаление неучей священников, которые сами не знают о вере и других не учат. Вследствие этого прихожане не знают символа веры, десяти заповедей, молитвы Господней, отсюда между ними клятвы преступления, прелюбодеяния, пьянство, чародейство, обман, воровство, грабежи, убийства, редкий почитает за грех воровство и грабеж. Нет поучительных проповедей для народа. Священники отличаются невежеством при исповеди. Священство раздается за деньги. Предложить вопрос об отношении патриарха Московского к византийскому, откуда его власть? Обратить внимание на то, что молодые люди не получают образования, что большие доходы духовенства не обращаются на дела полезные. Почему не ввести наук, какие были при святом Златоусте, Василии, Николае и других святых, которые были учеными, учили и учиться велели? А для этого нужно соединение с церковью латинскую, которая производит столько людей-ученых. Почему бы, по примеру прежних святых патриархов, не произвести преобразование в вере и нравах, чтобы все было по-прежнему, как жили до разделения церквей и до владычества турок, ибо с того времени все в духовных делах начало портиться? Почему бы не иметь семинарий и коллегиум? При случае намекнуть на устройство католической церкви для соревнования. Издать закон, чтобы все подведено было под постановление соборов и отцов греческих, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии. Возникнут споры, дойдет дело до государя, который, конечно, может назначить собор, а там с Божьей помощью может быть приступлено и унии. Восьмое. Раздавать должности людям, приверженным к унии, внушать им, какие от нее произойдут выгоды. Особенно высшее духовенство должно быть за унию. Оно должно руководить народ к предположенной цели, а это в руках его царского величества. Девятое. Намекнуть черному духовенству о льготах, белому – о достоинствах, народу – о свободе, всем – о рабстве греков, которых можно освободить только посредством унии с государями христианскими. Десятое. Иметь при государе священников придворных и способных, которые бы указывали истинный путь словесно и письменно. Одиннадцатое. Учредить семинарии, для чего призвать людей ученых, хотя светских. Двенадцатое. Отправить молодых людей для обучения в Вильно или лучше туда, где нет отщепенцев, в Италию, в Рим. 13. Позволить москвитянам присутствовать при нашем богослужении. 14. Хорошо, если бы поляки набрали здесь молодых людей, отдали бы их в Польшу учиться отцам-иезуитам. 15. Хорошо, если бы у царицы между священниками был один или два униата, которые бы отправляли службу по обряду русскому и беседовали с русскими. И 16. Для царицы и живущих здесь поляков построить костел или монастырь католический. Этот наказ был написан напрасно. Лжедимитрию не удалось взять Москвы, и товарищи его должны были думать о том, как зимовать в Тушине, ибо снег уже начал набиваться в их палатки. У самозванца было в это время польского конного войска 18 тысяч, пехоты 2 тысячи, казаков запорожских 13 тысяч, донских 15 тысяч. Кроме русских людей, последних поляки немного держали в стане, потому что им не доверяли. Купцов польских бывало иногда при Тушине тысяч до трех. Они стояли особым станом. Некоторые думали, что надобно разделиться на отряды и зимовать в разных волостях московских, но большинство сочло опасным разделить силы и решилось зимовать в Тушине. Начали рыть землянки, для лошадей поделали стойла из хвороста и соломы. Для продовольствия поделили завоеванные волости между отрядами, и огромные обозы по первому пути потянулись к Тушину. На каждую роту приходилось по тысяче и больше вазов. «Везли нам, чего только душа хотела», — говорит один из тушинских поляков. Наскучило жить в землянках. Начали брать из ближних деревень избы и ставить их в обозе. У иного было две и три избы, а в землянках устроили погреба. Среди стана построили хоромы царю, царице и мнишку. Было им где поместиться просторно. И стан тушинский превратился в город.